от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Ну, доброго в этом дне, конечно, ничего нет, но здравствуйте, здравствуйте. Ну вот настал понедельник, мы вернулись в эфир. И сегодня первым с нами будет наш гость, антрополог, палеантрополог Станислав Владимирович Дробышевский. Станислав Владимирович, соединили ли вас с нами?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вот после прошлого эфира вопрос возник, а не поговорить ли нам о расах, потому что расообразование – фактор удивительный. В школе нам чего-то там в районе 4 класса по этому поводу рассказывали. Ну, в той мере, в которой, на самом деле, это в 70-м году было более или менее понятно. С тех пор много что поменялось. А что касается образования рас на ранних стадиях существования человечества, так, по-моему, и поменялось вообще все. Вот расскажите, что сейчас на эту тему известно, по крайней мере, российской науке, которая до сих пор еще из-за политкорректности не свернула исследование того, каковы разные типы рода человеческого. Слава богу, пока еще у нас это продолжается. Интересно же.
Ну да, собственно, наша страна практически уникальна в этом плане. Нам можно про это говорить. А во многих странах совсем даже нельзя. И, кстати, по этому поводу то, что было известно в 70-х годах, во многом не особо-то и поменялось, потому что в большинстве стран с тех пор исследования фактически не вели. И, например, учебник Рогинского-Левина «Антропология 65-го, по-моему, там, года издания, что-то типа того, он до сих пор самая полная сводка расоведческих сведений на русском языке, да и, по-моему, и на любом, в общем-то. Ну, то есть есть более монументальные труды, но они более старые и с таким немножко как бы российским уклоном иногда бывают. А такое нормальное научное исследование, было много маленьких исследований, а такое, что вот глобально свести все вместе, с тех пор почти никто и не делал, в общем-то, потому что, ну, как-то вот, как вы уже сказали, политкорректность начала заедать. А зря. Потому что люди-то разные, это невооруженным взглядом видно. И если нету расоведов, то их нишу занимают не расоведы, а так называемые расологи. И они настолько плотно занимают эту нишу, что у многих людей в голове слово расология есть, и им представляется, что это прям-таки научная дисциплина. А расоведение, они даже не знают, что такое существует. А на самом деле наука-то расоведение. Хотя чисто лингвистически, казалось бы, это синонимы. А нет, это не синонимы. Это диаметральные противоположности. Ну и, собственно, расы существуют, да, но, как обычно бывает в биологии, нет ничего такого на 100% утвержденного и без исключений, и жестко заданного такого абсолютно. Поэтому с расами то же самое. То есть они как бы есть, но не надо их отличия преувеличивать, равно как, кстати, и сходство. То есть вот эти разницы между самыми различающимися расами, ну то есть если сравнить, допустим, там меня, да, европеоида, с австралийским аборигеном, эскимосом, не знаю, там каким-нибудь папуасом, еще кем-нибудь, да, там пигмеем из Африки, бушменом, то выяснится, что различия, да, есть. И в первом приближении даже можно, в общем, безошибочно на глаз определить расу, ну главную, большую, по крайней мере. Но эти отличия, они мизерные, если мы будем сравнивать человека с кем-либо еще. Ну, не с человеком, там, с шимпанзе, например, или даже с ближайшими нашими родственниками неандертальцами. Благо, сейчас от неандертальцев у нас есть много костей, есть генетика, и мы можем сравнивать. И вот самые различающиеся современные расы отличаются намного меньше, чем любая из них от неандертальца. И между любыми из современных рас есть плавненькие промежуточные переходы. Почему, собственно, невозможно провести резкую границу и нельзя так толком посчитать рас? И нельзя им придать ранг подвида, что много раз пытались сделать. Ну, то есть часто такое вот заявляется, что, дескать, различия достаточно существенные, да, если мы отличаем какого-нибудь там амурского тигра от бенгальского, что бы там не отличать европеоидов и негроидов тоже вот на подвидовом уровне. И, в принципе, да, крайние варианты можно отличить, в общем-то, без проблем, любой это сделает. Но в промежутке-то есть, ну, скажем, если от Швеции идти там до Конго, да, то будет там Южная Европа, какие-нибудь итальянцы, потом турки, арабы, потом какие-нибудь арабы уже из Африки, из Северной, потом там еще кто-то, масаи какие-нибудь, и потом уже пигмеи. И хотя образцового как бы шведа и образцового пигмея мы отличим вообще без малейших проблем, но в серединке есть много-много плавных переходов. И такие плавные переходы есть между кем угодно и кем угодно. Даже группы, которые сидели тысячи лет в буквальном смысле в изоляции на каких-нибудь островах, там на Андаманских островах, на Тасмании, где-нибудь еще, все равно сохранили способность скрещиваться с другими людьми, ну а в последнее время изоляции-то нет уже практически нигде. То есть все вокруг бегают туда-сюда, все друг с другом скрещиваются, и в настоящее время, наверное, подавляющая часть населения планеты смешана, ну вот в последние там 200 лет, примерно, там с кем-нибудь. То есть, конечно, можно найти какую-нибудь суперизолированную группу, которая будет чистокровная такая, да, но это надо будет сильно постараться. И в любом случае у нее есть какие-то родственники, от этих родственников есть переходы дальше и так далее. И некоторые люди, не знающие об этом великом разнообразии и об этом переходах этих всех плавных, преувеличивают как раз различия, да, и считают, что это прям вообще разные виды. А отсюда вырастают всякие расистские измышления, что, ну, естественно, раса своя, как бы, да, самая замечательная, хорошая, высшая, а какая-то непохожая на меня хорошего, она, конечно же, плохая. И вот расисты, собственно, так считают. Но расоведы, выходят, единственные люди, которые могут этому противостоять. И у нас в стране как раз, как я уже сказал, с этим все прекрасно. Потому что у нас расоведение, ну, вот с начала советской власти, да, немножко даже и раньше, там, Богданов с Анучиным еще и до революции, все это двигали как раз в плане таком практическом, в немалой степени, борьбы с расизмом. Ну, вот буквально-таки тут на днях, да, пришла идея на биофаке написать пособие для поступающих в вузы. Ну, и вот раздел по антропологии. И когда мне вот говорили, я там какую-то часть пишу, обязательно упомянуть про борьбу с расизмом. Ну, то есть это как бы на автомате, это вот в обязательном порядке должно быть. И во всех наших учебниках это есть, и расоведы единственные, кто могут это сделать объективно и обоснованно. Не просто исходя из каких-то там благих намерений, да, потому что когда исходит из благих намерений, а не из фактов, это пропаганда, и это сразу видно. И все говорят, ну, это вы просто политкорректные, и вот начинают дудеть свою дуду. А когда антрополог приводит цифры, статистику, да, измерения, то сразу становится видно, что, ну, это просто реальность, глупо спорить с реальностью, ну, хотя многие спорят, в общем-то, ну, вот, но на самом деле глупо. И в этом смысле удивительно, что сейчас расоведение сохранилось практически только у нас. Ну, еще есть в Японии, там парочка в Америке, там на этих Гавайях там сидит один товарищ, в Аргентине, в Бразилии, да и как бы и все. А везде в остальных местах исчезло.
Интересно, насколько оно у нас проживет, потому что мода же великая вещь, вестернизация науки зачастую связана с тем, что все, что модно, это здорово, а что не модно, так и без с ним.
Да, есть такое, и даже мне рассказывали, как один академик, не буду говорить какой, ругался и говорил, вот, ну он где-то увидел видюшку со мной, где я вот на такие подобные темы рассуждал, и, значит, металл грома и молнии, что вот, Дробышевский, мракобес, расист, и пропагандирует какие-то расистские идеи. То есть он, видимо, увидел, может, даже и видюшку и не смотрел, а просто в заголовке, что там расы, Дробышевский, да, и сразу автоматически, как у многих людей, ну, кто не в теме, да, и как бы не специалист в этой области, сразу автоматически, что раз человек произносит слово расы, значит, он расист. Вот на самом-то деле строго наоборот. Настоящий ученый, произносящий слово расы, он как раз как обратный, и настоящий антрополог, он не может быть расистом, потому что он видит, что все это плавная изменчивость, одно в другое потихонечку переходит, и, ну, как бы оснований для расизма-то никаких, в общем-то, нет. А стереотипы — великая вещь, да, поэтому первое, что слышит любой антрополог, даже который расоведением в жизни не занимался, когда слышит, что, значит, вот кто-то антрополог, говорит, это вот как фашисты, там, в концлагерях головы мерили железяками, да, и это вот такой жесткий стереотип, что вот каждый антрополог слышит про этих фашистов с железяками, которые мерят головы. Антропологи, да, тоже измеряют головы, но цели разные. Измерять-то можно, да, ну как это, с ножиком. Можно картошку чистить, можно хлеб резать, а может человека убить. Ну не надо как бы убивать человека, лучше картошку чистить. И то же самое с железяками и головами. Можно головы измерять, чтобы сделать шапку, да, по размеру. Может, чтобы противогаз, можно, чтобы кого-то загнать в концлагерь и там сгноить. А можно просто изучить изменчивость человека и узнать, какие есть люди. Ну, почему-то вот многих людей не смущает, что мы изучаем, я не знаю, там, морских свинок, да, или там картошку ту же самую, там, ячмень, не знаю, бобров, там, кого угодно. А вот то, что люди изучают людей как биологический объект, ну, просто как физический объект, это почему-то вызывает необычайное удивление иногда. Ну, вот мне это как антропологу очень странно, но сталкиваюсь с этим постоянно.
Вы знаете, много лет подряд, сталкиваясь с руководством различных академий, наших и не наших, я сделал вывод, что статус академика вовсе не означает, что человек не дурак. И тут ничего не сделаешь.
Ну, нет, тот академик совсем не дурак был, просто он специалист в другой области. Ну, это классика же жанра, да, когда человек достигает чего-то великого в своей области и начинает считать, что и в других он тоже все прекрасно знает. Вот, он совсем не дурак, это отличный человек, у него там масса работ великих, все такое. Но вот в расоведении он, видимо, вот совсем ничего не знал. И современное состояние вот науки, ну, в этой области, да, от него ушло.
А беда вся в том, это как Фоменко с Носовским, которые, да, может быть, да, с математикой и были на коротке, но вот с историей там прям катастрофа-катастрофа.
Да? Ведь а тут же с антропологией это еще такая вещь, что это же про человека, а каждый же человек, и он же считает, что раз я человек, значит уж про людей-то я знаю все. Ну как же я про себя не знаю, да?
Ну да.
Вот, а при этом, как правило, не знает, как называется, например, сегмент от локтя до запястья. Ну вот половина людей на своем языке не знает, как это называется.
Да я боюсь, что людям вообще свойственно не представлять себе, что есть какие-то вещи, которые требуют профессионализма.
Да?
Вот хоть ты тресни.
И, собственно, человеческое разнообразие – это сложная вещь на самом деле. Потому что, как я уже сказал, в первом-то приближении нам кажется, ну, очевидно, да, там кожа темная, волосы курчавые, нос широкий, губы толстые, значит, негроид. Там нос узкий, волосы светлые, волнистые, там пятое-десятое, значит, европеоид. Там плоское лицо, черные жесткие прямые волосы, борода не растет, значит, монголоид. Но на самом деле все не совсем так. В этом смысле чрезвычайно показателен пример, который приводил Микуха Маклай. Когда один итальянец решил повторить, собственно, подвиг Микуха Маклая, приплыл там на некоторый остров и решил там жить с папуасами. Они его, естественно, избили, ограбили. Ну, вот он там где-то прятался в какой-то хижине у какого-то доброго старичка, а потом приплыли европейцы. Его, значит, ну, не его спасать, а просто приплыли. А он выплыл к ним на лодочке, значит, проситься обратно в цивилизацию. И они час на него смотрели и не узнавали, что это европеец. То есть, когда итальянец, там, годик или два, там, прожил среди папуасов, да, тоже там, ободранный, голый, загорелый, он от папуаса не отличается, и европейцы не могут его отличить. И таких примеров масса на самом деле. То есть, нам кажется, что, ну, как же там, итальянцы и папуасы, да, ну, как их можно не различить? Вот можно, запросто. И таких примеров полно, когда там, европейцы, жившие долго с индейцами, да, переставали от них отличаться. Понятно, что черты лица-то не меняются, но нам на восприятие очень сильно давит антураж. Когда там одежда, да, там вообще просто окружение. И лица у разных людей бывают фантастически похожи. У людей, принадлежащих совершенно разным расам. И не такие уж там различия. То есть на самом деле разница, например, по размерам черепа, ну вот самым большим, там длина, ширина головы, для больших рас в среднем 2 миллиметра. Ну что такое 2 миллиметра, да, глазом мы это вообще никак не видим. Тем более, когда с волосами. И это среднее значение, а индивидуальное, понятно, там разброс-то большой. То есть получается, что индивидуальные различия между людьми превышают расовые намного. И в большинстве случаев ну, сильно превышают. Но средние все-таки достоверно отличаются. И мы можем эти закономерности выявлять. Но это статистика, и она не интуитивная на самом деле. То есть для того, чтобы это как бы понять, да, ну, немножко надо мозгами поработать, а большинство людей не склонно мыслить статистически, большинство мыслят типологически, что вот такой, да, с таким набором признаков, значит, вот такая-то раса. Это называется типологическая концепция расы, она, собственно, до середины 20 века и в науке была, и в школе она так и преподается, в общем-то, и сейчас. Но настоящая наука где-то вот там в 50-60-е годы от этого уехала, да, в общем-то, и раньше еще. И антропологи, они когда рассуждают о расах, они говорят не то, что там негроиды с темной кожей, да, и европеоиды со светлой, а то, что у негроидов светлость от такой-то до такой-то, ну или там темность, да, неважно, а у европеоидов от такой-то до такой-то со средними значениями, сигмальным отклонением, там, коэффициентом вариации, там, и так далее, и так далее. И вот, и причем еще разные популяции друг от друга отличаются в весьма таких приличных пределах. И более того, человек, принадлежащий какой-то группе, он может от средних значений этой группы чрезвычайно отличаться, но если он входит в эту популяцию, то он входит в эту расу. Ну, например, если у нас есть, например, жители деревни Гадюкина, да, они вот там напрочь все русские, живут здесь 1000 лет, да, и вот такие вот средние европеоиды образцово-показательные. Приезжают туда, я не знаю, тот же там, не знаю, негр из Конго. Вот, он там женится, заводит детишек и живет в этом Гадюкино. И если антропологи туда приезжают, они его считают, он относится к европеоидной расе. У него своя-то генетика, понятно, другая, да, его лично, он только что приехал с другой страны. Но если он вошел в эту популяцию, если он оставил здесь свой генофонд, да, у него тут уже дети есть, и там какие-то брачные связи его уже привязывают, и явно его гены уже влились как бы сюда, ну, значит, он представитель этой популяции. Вот такая теперь вот эта европеоидная популяция, ну, как бы уже немножко другая. Но его вклад, скорее всего, будет небольшой. Ну, понятно, что там деревня Гадюкина бывает разного размера. Если она маленькая, может весьма основательно поменять. Есть такой эффект основателя. Вот старшие антропологи рассказывали чудесный пример, когда они приехали куда-то там в Западную Сибирь изучать то ли хантов, то ли мансиков, вот из них. Приезжают, а там все как на Кавказе с виду, да, балканно-кавказская раса. И оказалось, что, ну, там, за поколение до этого туда, ну, уже в советское время, приехал какой-то товарищ с Кавказа, а поскольку он там был единственный непьющий, то все дети были в итоге его. И вот он один, по сути, да, поменял расовый облик целой популяции. Ну, понятно, что там половина-то генов все равно было местных, вот, но половина от него. И такое тоже может быть. И значит, вот такая теперь раса. И они меняются, эти расы. Они не остаются неизменными. Еще один замечательный пример, например, самами, которые на Кольском полуострове у нас живут, ну, они там и не только у нас живут, но вот у нас их изучали, в частности. Изучали два раза, по-моему, в 20-е, что ли, годы и 80-е. Ну, я могу сейчас немножко проверять, но что-то порядок такой, где-то там до войны, после войны. И частично, что характерно, в эти исследования попали одни и те же люди. Ну, только там с интервалом там в 50 лет, да, и они там уже постарели. Но расовый облик популяции довольно существенно поменялся. Они стали выше там на 10 с лишним сантиметров, ну, это, допустим, еще там питание, медицина. Но у них лицо поменялось, потому что они раньше сидели в изоляции на этом Кольском полуострове, ну, и туда там раз в 100 лет тот добирался, да, и то в основном, чтобы из них что-нибудь стрясти. А теперь туда стали приезжать люди, они стали уезжать куда-то учиться, да, там, возвращаться там с мужьями, женами, и изоляция нарушилась. Сами они как бы как народ никуда не делись, да, и язык у них сохранялся, и культура, и все. А антропологически поменялись, потому что их там пару тысяч человек, а прибывших, приехавших там, ну, как минимум столько же. И, ну, вот раса поменялась. Ну, и таких примеров великое множество. То есть это практически любая популяция, если, опять же, она там долго не сидит на острове. Да даже если на острове сидит. Вот есть Сентинельские острова, да, самые вот мега-супер-изолированные ребята, еще и пигмеи к тому же, которые вот всеми силами противятся контактам с другими людьми. То есть там из луков стреляют отравленными стрелами, все там, не пускают никого. Но те данные, которые по ним все же минимально есть, ну, там две экспедиции все-таки были еще раньше, показывают, что и среди них метисы есть, потому что эти Андаманские острова, они это проходной двор. И там все раньше плавали и пираты, и торговцы, там все эти, я не знаю, синдбады-мореходы по муссонным этим ветрам и течениям взад-вперед мотались с Суматры до Мадагаскара. И мимо Андаманских островов там, ну, никак не проплывешь. И они вот сидят, казалось бы, 50 тысяч лет на острове безвылазно, и все равно они все метисы уже там. Ну, не все, но в значительной степени. И у некоторых это просто на лице видно.
Удивительный, но факт. Станислав Владимирович, осторожный вопрос. Что сегодня по расам, ну, хотя бы какие о нынешнюю пору существуют с точки зрения современной науки?
В смысле, какие мнения?
Какие расы?
В смысле, какие сами расы?
Ну, вот теперь появляются капоидная раса, читаю я, в чем-то более-менее близком к нам, и много чего другого.
Ну, на самом деле, основные расы, они вот как еще там чуть ли не Линней выделил, да, в 19 веке, там, сотоварищи, или там Бюфон какой-нибудь, так они, в принципе, и остались, потому что, надо сказать, ученые прошлого, они не были дураками, у них было меньше, конечно, информации, но глаза и мозги у них были в порядке. И они, конечно, делали несовременными методами, но как бы они все выделили, как и есть. И основных больших их не так много, ну, таких самых глобальных, да. Это все те же самые там негроиды, с двумя мощными такими ветвями еще отдельными. Это вот те самые, как вы сказали, капоиды, но по-нормальному это южноафриканская раса называется. Она же бушменская, гатентотская, все одно и то же. Дальше, ну, тоже второй как бы вариант вот этих негроидов такой основательный. Это пигмейская раса, она же центральноафриканская. Ну, и там тоже всякие синонимы, там бомбутоидные, там какие-то странные есть. Вот. И дальше уже за пределами Африки.
Станислав Владимирович, надо будет прерваться нам сейчас.
Да. Новости, если можно, потом вернемся.
От трех до пяти.
Уже хорошо, интересно, кто же. Вернулись в эфир. И если можно, от Эльмона Пашеева и Михаила Ефремова вернемся к чему-нибудь реальному. В частности, к расообразованию, ибо мы были прерваны новостным блоком на как раз теме о том, что же все-таки за расы на сегодняшний день с точки зрения академической существует на планете. С нами Станислав Владимирович Дробышевский.
Да. Ну, вот, собственно, я как раз говорил про Африку. Там негроидная раса, да, большинство это негрская так называемая раса, также вот южноафриканская, центральноафриканская. Ну, кстати, поскольку многие, косясь на Америку, боятся слова негр, негроиды, потому что это ужасно и нельзя произносить. Есть эвфемизм «западные экваториалы». Можно и так, почему нет. Ну, американцы используют эвфемизм «субсахарские, значит, африканцы». Ну, можно и так. Это усложнение, смысла не добавляет. Ну, кто боится слов, можно и так. За пределами Африки, понятное дело, европеоиды или евразийская раса, как вариант. Это вот от Англии, грубо говоря, до Индии Северной. Дальше монголоиды или азиатская раса, восточные экваториалы, там в нескольких версиях австралоиды, меланезоиды, полинезийцы, ну, которые уже такие переходные. И дальше перекидываемся в Америку, американоиды, то бишь индейцы, тоже в куче вариантов. Но на самом деле есть еще масса промежуточных и экзотических версий. Например, восточноафриканская раса, она же эфиопская, переходная между негроидной и европеоидной. Уральская раса между европеоидной, монголоидной, южносибирская тоже переходная между европеоидной и монголоидной. Дальше в Индонезии там какого-то одного внятного названия нет, но там целая группа вариантов переходных между монголоидами, экваториалами. Айнская раса, да, андаманцы сами немножко по себе, там и так далее, и так далее. И таких групп, если маленьких вот брать, ну штук 200 наберется. Поэтому сколько раз? Ну главных 5 примерно, да. А вообще, если по-честному, намного больше.
Невероятно интересная тема, которая при этом, ну, ужасно жалко, что она на мировом уровне затоптана ногами, потому что действительно слово-то такого негр произнести нельзя, можно сказать слово на букву «Н». Мне это всегда казалось тяжелым маразмом, ну, что теперь поделать?
Да, мне вот, кстати, в этом плане всегда чрезвычайно любопытно, когда-нибудь я, наверное, правду узнаю. В анатомии, как вот американцы, допустим, изучают, в частности, в среднем мозге есть такая, такая структура под названием субстанция нигра, черная субстанция. Это официальное латинское название во всех вот, оно там этих номенклатурах приведено. А как они это изучают? Вот,
а я думаю, они отменят это.
Я думаю, они уже давно отменили, поэтому у них все время, когда анатомические какие-то изыскания, они пользуются не классической номенклатуры международной, ну, которая всеми признана, да, там, а какими-то странными словосочетаниями, которых нигде не прописано, они вот их на ходу, похоже, сочиняют. Ну, как бы борьба со словами никогда ни к чему хорошему не приводила. Когда идея оказывается впереди реальности, ну, получается чушь неизбежно. Но, надо сказать, в Америке там уже своя ситуация, это довольно своеобразная, поскольку расы — это понятие популяционное, ну, как бы по определению самой расы, да, это группа популяций, появившаяся на некоторой территории, имеющая единую историю происхождения, ну, и, соответственно, некое единство генофонда и там внешних там признаков, ну, и не только внешних. А в Америке, в США конкретно, да, там популяций почти не осталось в настоящее время. Из-за вот этой супер-мега-подвижности они все перемешаны, и, с одной стороны, есть довольно жесткая сегрегация, скажем, по разным районам городов, какой-нибудь там Чайна-таун, да, там Даунтаун, еще какой-нибудь таун, вот. А с другой стороны, они без конца перемещаются, и популяции в таком классическом варианте, по сути, нет. И поэтому, действительно, в Америке, и вправду, исходя из классического определения расы, рас как бы не особо-то и есть. потому что их нельзя вычленить, или надо их признавать за единое какое-то сообщество, а за единое тоже не получается, потому что сегрегация-то есть на самых разных уровнях, там и имущественная, и социальная, и там пятое, десятое, какое угодно. Так что в Америке им было бы очень трудно в реальности изучать расы на своей территории. Тут нужны по-хорошему какие-то свои подходы, но их пока никто не выработал, потому что рас нету, их нельзя изучать.
Я думаю, что их никто и не выработает, потому что невозможно, в конце концов, выработать что-то академическое, если вас ногами забьют по дороге.
Да, да, именно так и есть. Вплоть до того дошло, что мне вот одна девушка, которая вот со мной училась, рассказывала, она была в Италии, и там, значит, затусовала с местными антропологами и живописала, как они в Италии, да, несут на помойку стопки книжек и выкидывают книжки по расоведению, приговаривая, что это все прошлый век, и нам теперь это не надо. Ну, между итальянцами и помойкой она оказалась, вот, и немножко как бы даже мне перепало. Причем там не что-то такое там российское, злобное, да, ну, в принципе, в Италии могло бы что-нибудь такое быть. Но нет, это нормальные статьи, вышедшие, кстати, уже сильно после там Второй мировой войны, и вообще где-нибудь там в Австралии, например. И классические, нормальные расоведческие работы, где просто там, ну, измерение, цифры, да, и там без каких-либо там идеологических установок. Ну, вот как во время Второй мировой войны они сжигали одни книги, да, теперь они выкидывают другие. Что поменялось, спрашивается. И то идеология, и то идеология, да, и каждый раз получается ерунда. А потом, когда не остается расоведов и возникают всякие психи, которые рассказывают там про высших низших, им нечего противопоставить, потому что никто не знает, а как на самом деле. Говорят, ну да, наверное, вот так и есть, как они говорят. И расизм расцветает со страшной силой. Ну, только в другую, может быть, сторону, чем раньше, что мы сейчас наблюдаем прекрасно в Америке. Когда там определенные жизни очень важны, да, а другие как бы вообще не важны. Если заявить, даже там были какие-то же прецеденты, да, когда кто-то заявлял, все жизни важны, его там увольняли за это с работы. Ну, вообще красота.
Ну, что теперь поделать? Вот, видимо, человечество движется, возвращаясь обратно к самым мрачным временам Средневековья и уж совсем фашизму, но на другом уровне. Политкорректный фашизм.
Ну да, ну вот надо радоваться, что у нас не так. Я вот, например, лично, да, преподаю это самое расоведение в МГУ, и у нас есть расоведы такие нормальные. Ну, я-то, в общем, расоведением сам по себе не особо занимался, когда. Ну вот, а есть расоведы, экспедиции проводятся, ну, намного меньше, конечно, чем раньше, но все-таки есть. И у нас не потеряна традиция вот это изучение. У нас книжки все лежат на полочках, мы умеем это делать. И в том числе и не у нас, как бы, ну, не в нашей стране. Вот недавно две наши, ну, на тот момент они еще студентки были, взяли и устроили экспедицию на Сулавеси в Индонезию. Вот. Ну, остров Сулавеси еще на карте надо уметь найти. Но вот они взяли туда, поехали. Просто вот сейчас возможности уникальнейшие в мире. Ну, понятно, там вирус сейчас все помешал, да, но в принципе, вот за вычетом вируса, уникальные возможности, когда фактически любой может поехать в любую точку мира и там что-то сделать научное. Но вот ужасно обидно, что идеологически это часто пресекается. Когда, например, я вот спрашивал, а в Африке, ну, есть наши антропологи, да, которые ездят в Африку, изучают там определенные вещи, но как бы не расы. Я спрашивал, а почему вот расы не изучить, да, там не померить голову? Там отшатнулись от меня, и там, нет, как можно? Если хоть, ну, причем это нормально, как бы антропологиня говорила, да, но она говорит, что если я это хоть раз сделаю, мне больше никогда не дадут грант. Потому что грант-то она ездит не на наши, не на российские, а на зарубежные. И просто в эту Африку не пустят никогда. Вот, поэтому она изучает другое. Вот, хотя она сама по себе как бы адекватная вполне и могла бы изучать. Уникальные данные пропадают.
Интересно, насколько это все, собственно, самих ребят из Африки интересует. Они-то что, действительно на все обижаются или им это фиолетово?
Очень по-разному на самом деле. Это зависит от того, какая Африка. Потому что если это Африка, где было рабовладение и какой-нибудь там геноцид, апартеид и все такое, там даже слов таких нельзя произносить. Мне даже рассказывал один человек, который в Африке, собственно, работает, живет, что нигерийцы, например, они говорят не Нигерия, а Найджирия, потому что они вот настолько уже с промытыми мозгами, что они свою страну, название искажают, лишь бы вот не сказать слово вот на букву «Н». А в других странах вполне спокойно. Ну, то есть большинство-то людей, как всегда, адекватно, если им объяснить, зачем, почему и как, да, вполне как бы прекрасно. А в некоторых местах, наоборот, люди рвутся. Ну, вот, допустим, эти студентки наши, которые ездили на Сулавеси, они говорят, там народ в восторге был, что их изучают. Потому что они там сидят в деревне у себя, там на острове, опять же, да. Причем там одна-то группа была на Сулавеси, а другая вообще там остров Сангир, это маленький островочек в море. И хоть когда-то, раз в истории человечества, к ним кто-то приехал, ими заинтересовался, что-то спрашивает, да, измеряет, фотографирует. Здесь еще красивые девушки это делают. Вообще восторг. Они там все стадом ходили за этими девушками и там чуть ли не просились, измерьте нас еще раз. Ну вот, то есть, на самом деле, как поставить еще это дело? Ну, старшие антропологи, например, рассказывали, что очень помогает присутствие экспедиции врача. Когда приезжаешь в какое-то диковатое место, да, если врач есть, вот повалят толпами, 100%. Иногда просто можно объяснить хорошо. Вот рассказывал один антрополог, что приехали, да, объявили, что вот мы там сидим в какой-то местной там этом сельпо, или где они там сидели, там в больнице, в детском саду, и, значит, измеряем. И никто не идет. Не идет. Они пошли к местному какому-то там начальству и говорят, вот что ж такое, мы там, у нас командировка, да, подходит к концу, а ничего мы не сделали. И он собрал собрание сельское и сказал: товарищи, ну это советское время, к вам приехали ученые из Москвы, хотят вообще что-то про вас узнать. В кои-то веки вообще вы кому-то стали нужны. И если вот вы сейчас сознание не проявите и не изучитесь, то вы, может быть, не оставите никакого следа вообще в истории. А это ваша уникальная возможность оставить вот какой-то след в науке, в истории, да, и про вас вообще во веки веков будут знать. И народ пошел. То есть, когда просто внятно, четко объяснили, да, что нужно, и как-то вот к совести воззвали, и народ пошел толпами, и потом отбоя не было, как бы.
Ну, здорово, на самом деле.
Везде подход нужен, да?
Это да? Точно. При этом
просто
у нас...
еще хорошо бы, чтобы это было не от случая к случаю, а как-то, ну, собственно, для этого у нас в школе и преподается, да. А вопрос в том, как это преподается, потому что обычно это крайне формальное и бестолково делается, если честно. Вот. И очень надо это делать шире, конечно. Но вот антропологи немножко как бы запуганные многие вот этой самой политкорректностью, да, потому что обязательно находится кто-то, кто начинает рассказывать, что нельзя говорить слово «негр», нельзя говорить слово «раса», нельзя измерять головы, и фашисты тоже так делали. И многие антропологи, проще им как бы от этого всего откреститься и заниматься чем-нибудь другим. Там измерять, не знаю, спортсменов там, да, за это еще деньги платят. Ну вот такое есть. А по-хорошему, наоборот, надо тему-то развивать, и тогда все будут знать, что да, мы разные, но в этом наша сила. Ну, как известно, есть такой афоризм, в полиморфизме наша сила. Это очень хорошо, что мы не одинаковые немножечко, потому что это дает нам устойчивость и выживаемость в новых условиях, какие бы они там ни были в дальнейшем.
Есть у меня почему-то печальное ощущение, что так же, как и с языками, скорее вымрем, чем успеем изучить даже то, что есть.
Ну, не исключено, есть такое, да. Потому что многие группы, они, да, растворяются прямо на глазах. Ну, сейчас прямо такого геноцида тотального все-таки, как в 19 веке обычно не бывает. Вот. Но люди просто смешиваются, да, и исчезают с популяции на глазах. Ну, там, едут в города, да, растворяются, и через некоторое время будем плакать горючими слезами, тем более, ну, как бы потеряв вот эти возможности изучения, тем более сейчас на планете идет уникальнейшее вот событие смешения больших рас в масштабнейших совершенно масштабах, ну, в той же там Латинской Америке, например, да, все расы смешиваются там воедино, и это можно изучать, прям процесс, вот он идет на глазах, а никто не изучает. Ну, там вот есть там пара антропологов, да, в Бразилии, пара в Аргентине, как бы и все. Ну, они что-то пытаются делать, но их просто мало. И они вот где-то там сидят в одном месте, а, ну, там в двух местах. Но не изучается. А потомки потом будут предъявлять и говорить, что же у вас такая возможность была, да, и все, и техника, и там компьютеры, и транспорт, вообще все что угодно. Ничего не сделали. Ну, вот наши антропологи пытаются. Все-таки да. Наша совесть чиста, мы работаем.
То-то и оно, что, как правило, все, что можно делать, наталкивается на то, что нет денег, что нет времени, что нет грантов, что нет настроения у того, кто сейчас завкафедрой или директор департамента, а в западном мире еще узкая специализация Но это совсем катастрофа, потому что вот мелкий вопрос, связанный с частным каким-нибудь, это ради бога. А если ты пытаешься замахиваться на что-то серьезное, куда ты лезешь?
Да, есть такое. Вот. Ну, как раз вот у нас вот с антропологическим начальством все в порядке. Слава тебе, Господи, наше антропологическое начальство, оно грамотное начальство, с этим все хорошо. Тот редкий случай, когда начальство можно только похвалить. Причем во всех наших институтах, в принципе, сейчас в порядке, нормально. Так что вопрос, да, финансов. Но, как показала практика вот с этими помянутыми студентками, даже и финансов как бы сильно много не надо. Они поехали на свои деньги буквально-таки. То есть, ну, какие у студентов большие деньги, да? Там единственный перелет стоит, да, вот дорого. На месте все там 3 копейки стоит. Инструменты там не запредельно сложные, они есть как бы, да. Это не такая прям затратная вещь. Там они взяли пробы там генетики, там еще что-то такое. Но это все потом анализировать бывает сложно, да. Потом вот уже там гранты выбивали, и там не все удалось сделать, что хотелось. Но надо пытаться, надо стараться, и тогда все будет.
Ну, остается только надеяться на то, что люди успеют изучить, что можно, по крайней мере, пока такие шансы у них есть. Потому что вот-вот, и ничего не будет возможности, как земля Санникова. Вот растаяли айсберги, и большой привет легенде об анкелонах.
Да, ну, на самом деле, если человечество само по себе не вымрет, ничего не пропадет, потому что расы это никуда не денутся, ну, если люди будут, да, даже если те расы, которые сейчас пересмешаются, как-то там видоизменятся, ну, появятся новые, и можно будет изучать их. Так что антропологи без работы не останутся никогда, потому что антрополог, в конце концов, может изучать сам себя. Если уж ему совсем будет скучно, он будет на необитаемом острове сидеть, он материал для исследования найдет.
А интересно будет, как все это будет выглядеть. Ну ладно, себя-то он, предположим, изучит досконально. Дальше-то что? Он же там так на этом острове и вымрет, как мамонт.
Ну, есть такое. Но это свойство любой такой науки, да. Такой есть момент, что многие исследования, они делаются, а потом лежат. Но если они маломальски как-то задокументированы, опубликованы, то, может быть, будут востребованы после. Ну вот, например, в 30-е годы выпускался такой шикарный журнал «Биометрика», и там публиковались индивидуальные данные по живым людям, черепам там и все такое прочее. К части этих коллекций уже нет, да, этих групп нету, которые изучались, а материалы лежат. И, благо, их оцифровали вот не так давно, все совершенно за бесплатно выложили в интернет, и можно пользоваться. На самом деле сейчас уже столько опубликовано сырого материала, необработанного, или там уж неопубликованного еще там лежит тоннами, да, в этих в институтах, что можно даже вообще никуда не ездить, а просто сидеть на месте и толстые книжки писать. Ну, чем я, например, собственно, и занимаюсь. То есть я езжу в экспедиции археологические, но это не помешало мне вот две книги про происхождение рас написать. Просто как бы я поднимал материалы, уже опубликованные, там, измерения черепов и так далее. Просто у антропологов прошлого не было физической возможности это обработать, у них компьютера не было. А у меня есть, я могу это сделать.
Ой, чего только в наших коллекциях не существует. Я прекрасно помню волосатого чека Адриана Евстихеева из соответствующих коллекций как раз напротив Кремля.
Это много есть осталось. Наш институт.
Есть такое. Огромное спасибо. К величайшему сожалению, эфир наш не безразмерен, и он подошел к концу. С нами был Станислав Владимирович Дробышевский, антрополог, и мы говорили о расах.
От трех до пяти.